Андрей Юрьевич Дворниченко, курс лекций по русской истории, лекция «Города-государства Древней Руси». Город играл в Древней Руси определяющую роль. В это трудно поверить, поскольку потом, уже после монгольского нашествия, Русь стала сельской страной. Но не случайно древние скандинавы называли Киевскую Русь городарикой, то есть страной городов. И действительно, города, городская жизнь, как я уже отметил, будут определять историю Киевской Руси в XI и особенно в XII столетиях. Складывается система так называемых городов-государств. Ну, это название научное, кабинетное, а сами древнерусские жители называли такого рода образование землями или волостями. Какова была структура такого образования? В центре, я имею в виду не географическом, а социальном и политическом, города-государства был древний город, который обычно вырастал еще из рода племенных центров. В роли такой выступали обычно древние города Киев, Смоленск, Полоцк, Чернигов, Переславль и другие. Город – это центр всей жизни. Здесь находится вече, то есть собрание всех полноправных горожан здесь происходит. Здесь административный, культурный, судебный центр. К городу, в свою очередь, тянется округа сельская или система пригородов. В былинах мы встречаем такое понятие «города с пригородками». То есть пригороды – это более мелкие городские общины, зависевшие от главного города земли. Вместе с сельскими общинами, с сельской округой, все это составляло вот такую вышеупомянутую мной волость или землю. Русь и распадается на протяжении уже XII века на такие волости, или, как мы их называем, города-государства. Процесс этот занимает длительное время и идет на протяжении второй половины XI, первой половины XII веков. Идет он напряженно, в постоянной борьбе с Киевом. Киеву, конечно, не хотелось, чтобы распадалась та огромная система. Дело в том, что Киев, его правители, во многом благоденствовали именно за счет даней и полюдий. Вот дани – это поборы с покоренных племен, покоренных земель, которые платились киевскому князю. А полюдия – это те платы, которые собирались с местных непосредственно племен, с местного населения за выполнение общественно полезных функций. Надо сказать, что знать в Киевской Руси часто благоденствовала именно за счет вот такого рода полюдий или кормлений. Часто князь давал другому князю или боярину волость в кормлении. И тогда, осуществляя общественно полезные управленческие функции в волости, князь или боярин собирали корм или полюдие и на себя в том числе. Вот такая форма обеспечения знати будет существовать в восточнославянских землях, в Восточной Европе очень долгое время, и в XIV, и в XV веке, и только в XVI веке с укреплением, ростом мощи государства эта форма будет отодвинута на задний план. Однако подобного типа формы обеспечения знати потом будут наблюдаться и в более поздние времена, в том числе и в 17-м, и в 18-м, и даже и еще более поздние эпохи. Итак, Русь, как я уже отметил, распадается на города-государства. Их было большое число, большое количество, и нет возможности и необходимости их все характеризовать. Но среди данных городов-государств некоторые играли особо важную роль, и их нужно охарактеризовать отдельно. Это Новгородская земля, Владимиро-Суздальская или Ростово-Суздальская земля и Галицкая земля. Новгородская земля сформировалась на севере восточнославянской Айкумены. Мы уже знаем о древнем русском городе Новгороде, который играл очень большую роль в IX-X веках. Кстати, обращаю внимание на название древний русский город, но Новгород. Здесь исследователи спорят между собой, почему такое название у города. Наиболее оптимальной точкой зрения представляется точка зрения московского историка-археолога Валентина Лаврентьевича Янина о том, что город сформировался в результате слияния трех поселений разноэтничных. И вот новый он как раз по отношению к тем прежним разноэтничным поселениям. Новгород долгое время ведет борьбу с Киевом, и здесь формируется свое мощное вече, община городская, которая собирается часто на вече. Надо сказать, что Новгород обладал определенной спецификой, которая часто преувеличивалась в нашей историографии. Но специфика эта заключается только в том, что в Новгороде не было своей княжеской династии любимой. Вот почему князья здесь менялись довольно часто, может быть, гораздо чаще, чем в других областях Руси. Население Новгорода делилось на концы и сотни. Это не специфика Новгорода, просто в Новгороде такое деление прослеживается наиболее четко. Концов первоначально было 3, а потом количество их увеличилось до 5. С концами были непосредственно связаны так называемые сотни. И все в целом это являло из себя систему самоуправления кончанского. То есть, другими словами, самоуправление общегородское распадалось на кончанские вечевые собрания, и со временем между концами началась борьба. Но это происходит уже в начале XIII века. Огромную роль в жизни города играли бояре. Однако вплоть до XII века основными формами обеспечения материального бояр, так же как и в других землях Руси, были кормление, торговля, а никак не крупное землевладение. Вот в XII веке оно начинает развиваться и достигнет своего апогея уже за пределами киевского периода в XIV-XV веках. Новгородский город-государство, Новгородская волость, вела постоянную войну с соседним городом-государством Ростово-Суздальской землей. Ростов и Суздаль – города, которые возникли в междуречии Волги и Оки, где славяне очень активно смешивались, шли ассимиляционные процессы с местным населением, финно-угорским. И первоначально эти земли находились в жесткой данической зависимости от Киева. Нам известны так называемые восстания волхвов 1024 и 1071 годов, когда местное население во главе с волхвами, то есть языческими жрецами, выступило против владычества Киева и восстало. Однако уже отпадать эта форма зависимости стала только в более позднее время, уже в конце XI века, в начале XII, когда в Ростово-Суздальской земле стало формироваться волостное устройство и развиваться свой город-государство. Здесь тоже была своя специфика по сравнению с Новгородом и некоторыми другими землями. Здесь с самого начала было два центра. мощных городских. Это Ростов, как я уже отметил, и Суздаль. Однако с начала XII века пальма первенства начинает постепенно переходить к новому центру, городу Владимиру. Самостоятельность Ростово-Суздальской, или как ее позже стали называть Владимиро-Суздальской Руси, возрастает после появления на княжеском столе первого, собственно, самостоятельного князя Юрия Владимировича Долгорукова. Он был привезен сюда еще ребенком в начале XII века, но отсюда его и прозвище происходит. Он тянул свои руки к заветному для него княжескому киевскому столу. Кстати, на горе себе, потому что когда наконец он этого стола добился, то вскоре был, судя по всему, отравлен и погиб. Но еще больше самостоятельность Ростово-Суздальской земли возрастает в период правления Андрея Юрьевича Боголюбского, князя, который уже не мечтал о киевском столе, а полностью сосредоточился на местных интересах. Андрей Юрьевич Боголюбский окончательно переносит центр во Владимир, причем его резиденцией становится Боголюбово под Владимиром, отсюда и прозвище князя. Князь проводил достаточно жесткую самостоятельную политику, что не нравилось не только боярам, но и широким слоям населения, городским общинам. Все это привело к гибели Андрея Юрьевича в 1175 году и к борьбе между городами. Вот эта борьба между тремя центрами Северо-Восточной Руси, Ростовом, Суздалем, с одной стороны, и Владимиром, с другой, она будет сопровождать историю этого региона вплоть до поздних времен. И, как я уже отметил, пальма первенства будет принадлежать Владимиру. Именно Владимир будет определять то, кому сидеть на княжеском столе. И одним из могущественных еще князей Владимира Суздальской Руси становится Всеволод Большое Гнездо, правление которого Владимира Суздальская Русь сохраняет свое могущество и диктует свои условия как кочевникам, так и населению Поволжья, да и с Киевом поддерживает весьма паритетные и даже первенствующие отношения. Смертельный, можно сказать, удар по Владимиро-Суздальской Руси наносит нашествие монголов. Но это уже начало XIII века, и это уже тема другой лекции. Мне же осталось сказать еще об одной земле. Это Галицкая земля. Галицкая земля сформировалась на юго-западной окраине русских земель. И первоначально центром здесь был Владимир Волынский. Но уже на протяжении 40-х годов XII века пальма первенства переходит к Галичу. То есть, видите, здесь тоже определенная специфика, тоже наличие двух центров, один из которых меняет другой в плане главенства. Галицкая земля особенно усилилась в правлении князей Ярослава Осмомысла и особенно князя Мстислава и Романа, и его непосредственно преемника Даниила Романовича. Вот эти два князя, Роман Мстиславич и Даниил Романович, создали славу к земле Галицкой, что отражено и в слове о полку Игореве, и в других памятниках Древней Руси. Галицкая Русь, благодаря усилиям Даниила Романовича, дольше сохраняет свою самостоятельность, дольше противостоит монголам, и в то же время ей удается бороться и с натиском с запада. В 1241 году произошла битва под Ярославцем, где были разбиты войска венгров, устремлявших свои интересы на эту землю, свои взгляды. И после этого еще определенное время Галицкая Русь, как ее часто называют, сохраняет свою самостоятельность. Однако натиск Орды и Польши, формирование Великого княжества Литовского, с которым также складываются враждебные отношения, все эти геополитические обстоятельства в конце концов обусловили постепенный упадок Галицкой земли. Мы можем сказать лишь в данном случае два слова о дальнейшей его судьбе. В XIV веке идет борьба за Галицкую землю между Великим княжеством Литовским и Польшей. И где-то в 70-е годы XIV века Галицкая земля присоединяется окончательно к Польше, чем и было уже завершено самостоятельное существование этой удивительной по своей культуре, по своим материальным достижениям земли. Галицкая земля, или как она называлась в древнерусских источниках, Червоная еще Русь, это территория, охватывавшая, как я уже отметил, юго-западную часть древнерусских земель. Нужно помнить о том, что были многие другие земли, менее, может быть, значимые, но тем не менее тоже важные в истории Древней Руси. Это такие земли, как земли, возникшие на племенной территории Кривичей, Смоленская земля, Полоцкая земля, земли, которые возникли на юге, это Переславская земля, Черниговская, да и, собственно, сама Киевская земля. Важно отметить, что на протяжении второй половины XII века идет дробление уже этих крупных земель, крупных городов-государств. Они дробятся на более мелкие земли. Процесс этот шел по-разному в разных землях. Допустим, Полоцкая земля в результате ряда причин раздробилась довольно рано на мелкие волости. А Смоленская, соседняя земля, долгое время сохраняла свое единство. Вот такое волостное дробление часто историками объясняется тем, что вечевая активность может существовать только в рамках небольших образований. В территориальном смысле небольших, небольших городов-государств. Это и вело к тому, что шел процесс дробления на все более мелкие. Может быть, здесь действовали некоторые другие микропричины. Как бы то ни было, такое волостное дробление русских земель, которое неправильно у нас традиционно именуется феодальной раздробленностью, это не феодальная была раздробленность, а именно волостное дробление, распад на более мелкие города-государства. Так вот, можно со всей ответственностью, конечно, заявить, что такое волостное дробление ослабляло Русь накануне вторжения новых могущественных кочевников монголов. Волостное дробление древней Киевской Руси вполне сравнимо с теми процессами, которые шли, правда, гораздо раньше, в Древней Греции. Так же, как когда-то Древняя Греция, Русь распадалась на самостоятельные города-государства. Мы можем вспомнить сейчас Афины, Спарту и другие известные древнегреческие города-государства. Сравнительно историческое исследование показывает, что история древнерусских городов-государств и судьбы Древней Руси во многом напоминали историю древнегреческих полисов. Так же, как и в Древней Греции, на Руси господствовала полития, то есть непосредственная демократия, власть народа, который на своих вечевых собраниях решал все важнейшие вопросы политической, общественной жизни. Будь это вопросы войны и мира, издание новых памятников правовых, новых законов. Вече часто решала судьбу князей. Были князья нелюбые на Руси, которые не пользовались популярностью, их часто изгоняли из городов. Были популярные князья, как подобно Владимиру Мономаху, которых приглашали часто на княжение, на столы в города. Вот такая система непосредственной демократии – яркое явление политической и социальной жизни древней киевской, как ее принято называть, Руси. И надо иметь в виду, что господство непосредственной демократии на протяжении первых веков русской истории во времена Киевской Руси наложило отпечаток на всю дальнейшую историю России. Община, непосредственная демократия часто так или иначе проявлялись в русской истории, будь это времена 14-15 века или времена смутного так называемого времени в начало 17 века. Есть точка зрения, что общинные традиции доживают на Руси, в России уже вплоть до позднейших времен. И действительно, Россия – та страна, где община живет очень долго. И возможно, что даже наши советские, уже в советских времен колхозы тоже во многом возникли под влиянием общинной традиции. Но это совсем другая история. Для меня сейчас важно отметить то, что в период Киевской Руси община, общинные отношения были господствующими не только в экономической, но и в социальной, и в политической жизни.